Добрый день, дорогие братья и сестры. Давайте будем начинать наше поклонение. Вот сегодня очень хороший солнечный день после вчерашнего дождя. Все так свежо, вот, и не сильно жарко. Просто идеальная погода, и у нас хорошее настроение, надеюсь, у всех. Да, и поэтому это хороший повод для того, чтобы поклоняться нашему Богу. Давайте помолимся и будем петь вот нашему Отцу, нашему Царю, вот, и прославлять Его великое имя. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты создал прекрасную жизнь для каждого из нас, Господь. И Ты придумал хороший план каждому из нас. И Ты любишь нас, и каждый день заботишься о всех наших потребностях, Господь. И мы Тебе благодарны за то, что Ты знаешь вот, о всех наших нуждах, Господь. Ты знаешь, в чем мы имеем больше всего нужду. Ты знаешь самый лучший исход и самое лучшее решение во всех наших проблемах, в наших поисках, в наших во всех делах, Господь, Ты рядом, и Ты помогаешь. И Ты также учишь нас, чтобы мы учились просить у Тебя, не стеснялись, не комплексовали и нормально к этому относились, потому что Ты хочешь, чтобы между нами была хорошая связь, были хорошие отношения, чтобы мы чувствовали зависимость от Тебя. И действительно, это прекрасное ощущение, когда мы понимаем, что мы зависим от такого, как Ты, Господь. И сейчас мы Тебя просим, чтобы Ты благословил вот на это время всех нас вот открытым умом, Господь, чтобы мы все восприняли, то, что мы будем здесь слышать, Господь. Чтобы Ты настроил, Господь, и наш ум, и наше тело, и наш разум, чтобы мы прославляли сейчас Тебя и поклонились Тебе полностью, и поклонились Тебе искренне, и по-настоящему, и так, как Ты этого заслуживаешь, Господь. И пусть Тебе будет слава и хвала всегда, Господь. И будь с нами, и будь прославлен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте вместе будем так громковато хорошо петь.
Субтитры сделал DimaTorzok. Я тебе пою. співатиму, Боже, тобі завжди. Любитиму, Боже, тебе завжди. Віддам тобі, Боже, себе всього, щоб виконати волю Господа мого, волю Його, волю мої, руки сьому. Боже, прийми мою хвалу, всього себе, все, що в мені. Боже, тобі я віддаю, співатиму, Боже, тобі завжди, любитиму, Боже,
молимся Тебе за нашу Украину. Посмотри, чтобы все в нашей стране уладилось, чтобы все было хорошо. Просим Тебя за урожай в этом году, чтобы он принес каждому достаток. Благослови, Господи, фермеров, благослови нас, наших деток, людей, которые сейчас отдыхают в отпусках, чтобы все было хорошо, чтобы там, где они находятся, могли сеять для Твоего царствия. Благослови, Господи, тех людей, которые нуждаются. Усмотри каждого нужды. Спасибо Тебе, Господи, за работу, которую Ты нам даешь. Благословляй нас, Господи. Открывай наши сердца служить Тебе материально и духовно во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Чуй голос мій.
Можете присесть, братья и сестры, сейчас у нас будет крещение, вот сегодня у нас праздник, и поэтому давайте понаблюдаем за тем, как это будет происходить.
Брат Даниил, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Господь?
Верю.
Веришь ли ты, что Он является твоим личным спасителем?
Верю.
Обещаешь ли ты Ему служить доброй совестью?
Обещаю.
По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Брат Иван, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Господь?
Верю.
Веришь ли ты, что Он является твоим личным спасителем?
Верю.
Обещаешь ли ты Ему служить доброй совестью?
Обещаю.
По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вот тут как-то так у наших братьев сегодня прошел их стартовый, можно сказать, как бы такой момент в их духовной жизни. Вот мы все за них рады. Чуть позже, когда они переоденутся, посушат волосы, сделают прическу, оденутся в сухие одежды, мы их поздравим, тут помолимся с ними. Вот сейчас они пока будут готовиться. Сегодня очень у нас важный день, мы хотим поздравить медиков нашей церкви, вот, потому что сегодня Международный день медиков, наверное, международный, да, правильно, да, Международный день медиков. Мы попросим медиков всех наших встать, всех, кто медик. Да, пожалуйста. Настя, а что ты сидишь? Я тебя сразу заметил. Как не медик? Давай, вставай, да. Извините, если я кого-то не знаю, кто еще может быть медик? Ну или, может, какого-то хобби быть медиком. Пожалуйста, поднимитесь, если мы просто не знаем. Ну, Полина точно не медик, да? Да. Все, еще раз давайте поздравим наших медиков. Вот. Вот именно вот так вот вы можете видеть на экране, как служат наши медики. Вот. Мы благодарны им за их участие в наших жизнях, за то, что они занимаются нашими телами. Вот. Иногда это очень часто влияет и на настрой наш внутренний, вот, от того, как хорошо мы себя чувствуем. Поэтому спасибо вам, что вы всегда дежурите на служении. Если вдруг таблеточка кому-то нужна, а может кому-то и укольчик, вы всегда готовы это сделать. Спасибо вам большое. Давайте сейчас просто помолимся. Оставайтесь на своих местах, чтобы мы просто не вставали, не садились. Мы сейчас помолимся за наших дорогих медиков. Боже, благодарим Тебя за то, что есть вот в нашем окружении, в нашей церкви, среди наших друзей такие люди, которые учатся этому нелегкому делу, вот, учатся служить другим, учатся заботиться о других и лечить других. Благодарим за то, что вот у нас в друзьях есть такие люди, вот, которые имеют хорошую квалификацию, Господь, которые хотят развиваться, которые хотят служить для Твоей славы. Благодарим за то, что они заботятся о нас. Благослови их всем необходимым, Господь, дай им также хорошее и крепкое здоровье, чтобы они в этом были примером для нас, и чтобы у них были силы заботиться о других людях, и благослови их семьи, все их нужды. Ты все знаешь, как лучше сделать в их жизни, Господь. И их жизни точно в Твоих руках, и Ты заботишься о них лучшим образом, Господь. И также просим Тебя за медиков, которые живут в нашем городе, которые еще не знают Тебя, Господь. Сделай такое, чтобы было пробуждение у нас, чтобы те люди, которые сейчас оказывают медицинскую помощь людям, чтобы они узнали Твою любовь и узнали, как Ты это делал по отношению к людям, которых любил, которых исцелял, чтобы они этот опыт весь переняли и использовали, практиковали его в своей жизни, в своей работе, в своем служении. И прославься, Господь, и дальше. И пусть тебе будет слава и хвала за все. Аминь. Спасибо еще раз всем нашим медикам. Вот. И также хотим поприветствовать гостей нашей церкви. Если в нашем зале есть люди, которые первый раз посетили подобную евангельскую церковь, если вы раньше не были в такой церкви, пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вам сделать подарок. У нас есть такой очень хороший, красивый подарок. Вот, очень хорошо, красиво так упакованный. Он очень ценный, очень важный. Нет у нас гостей, да? Ну, тогда мы хотим поприветствовать наших братьев и сестер, которые из других городов, из других церквей, может быть, сегодня вместе с нами поклоняются. Пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вас увидеть. Вот. Порадоваться, что вы у нас сегодня в гостях. Вот. Передать привет вашей церкви. Да-да-да. А можно попросить вас, ну, всех встать, чтобы мы увидели, что вас там много сегодня. Вот, давайте наших гостей. Передавайте привет вашей церкви. Вот, от нас. Это очень приятно, что сегодня воскресенье, хоть вы не у себя дома, но вы в церкви. Передавайте привет вашей церкви, присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня тоже очень важный день. У Жени Гаврилюка, у его жены сегодня день рождения. Да? Ну, кто не знал, просто чтобы вы знали, что у Жени Гаврилюка. Давайте поприветствуем Женю Гаврилюка, чтобы он этот привет передал Юле. А почему Юли сегодня нет? Потому что Юля вчера родила ему третьего пацана. Вот. Женя молодец. Не все так могут. А ты молодец. Передавай привет Юле вот, от всех нас. Вот, ты сейчас же поедешь, да? Ты вроде говорил, да? Ну вот. Повезешь ей большой привет от нас. Мы очень рады, что Бог вас благословляет и вашу семью. И радуемся вместе с вами. Так, ну, тут не закончились еще дни рождения. У Юли Кастровой, да? Правильно я сказал, да? Я так всегда боюсь ошибиться. Сегодня день рождения, правильно, да? 16-го, точно. 16 числа было день рождения. Извини, Юля, что не знаю наизусть твой день рождения. Вот, давайте поприветствуем Юлю. И ей друзья хотят подарить подарок. Юля, можешь встать? Ну, если ты можешь встать, да. Угу. Вот, давайте еще раз поприветствуем Юлю. Так, ну это еще не конец. У ее сестры Лили Богдановой тоже 16 числа было день рождения. Это ж надо так в один день родиться, да? Вот. Лилия, можешь встать, пожалуйста, чтобы мы тебя увидели? Ага, то есть ты обошла. И второй круг, давай. И вот пока Карина идет, можно вот приветствовать Лилю. Сейчас можно подождать, пока Карина обойдет, потому что она третий подарок понесет. Не, не будет третий подарок нести, не? Мы хотим также поздравить Наташу Соколенко, ее друзья хотят поздравить. У нее тоже 16 числа было день рождения. Ну вот, началось. Забросали подарками. Слышишь, Русик, а Вовчик не пришел, не? Вовчика нету? Ладно. Хорошо, сейчас мы помолимся за всех наших именинников и будем дальше продолжать служение. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас такими чудесными людьми. Они вместе с нами, мы можем вместе с ними радоваться, мы можем вместе с ними праздновать. И это хорошо, что у нас есть такие люди, которые любят своих друзей, которые хотят им дарить цветы, хотят дарить им сладости и действительно как-то украшать их жизнь вот, своим участием. И мы благодарим за то, что мы этому учимся здесь, на земле, вот, ценить друг друга, радоваться друг с другом, Господь, и заботиться друг о друге, Господь. Помоги нам в этом расти и прославлять Твое имя таким вот образом и просто выполнять вот, Твое повеление, как Ты нам говорил, что мы должны иметь такую любовь друг с другом, чтобы другие люди, когда увидят, они поверили бы в Тебя и в силу Слова Твоего, Господь. И помоги нам всегда это помнить, что в таких простых вещах, таких обычных, обыденных вещах так сильно прославляется Твое имя. Благодарим Тебя за наших друзей, благослови их и дальше на всякие добрые дела для Твоей славы. Аминь. Сейчас у нас, вроде, если я не ошибаюсь, да, у нас будет проповедь, да, и потом будем уже крещаемых поздравлять.
Доброе утро, братья и сестры. Я на День медиков тоже был в больнице. И знаете, я удивлен был. В общем, попали мы с вывихнутым левым локтевым суставом. И я думаю, ну это точно там гривен 200, наверное, будет. Пока то, пока сё, пока снимки, пока анализы, как обычно. А тут вообще, то есть приезжаешь в травмпункт, конфеты тебе выдают. Вот. Спрашивают, сколько должен за снимок, ничего не должен. У нас в бюджете предусмотрено все. Вот потому, слава Богу, есть хоть какие-то изменения, потому что помню, раньше все это было намного сложнее. Попадаешь в травмпункт, пойдите бинт купите, пойдите то сделайте, а это вообще... Я думал, что это только со мной. А оказывается, нет. Тут перед нами привезли мальчика, собака порвала там руку, она вся в крови. Вот то же самое, буквально там девочка следующая, 12 лет упала с качели, руку поломала, то же самое. Такая коробочка, дает конфетки, вот, и там бинтуют, все бесплатно. Вот. Ну, слава Богу, что есть изменения хоть какие-то. Не знаю, как дальше пройдет реформа наша медицинская, но будем молиться о том, чтобы Господь касался наших правителей, и та молитва, которую мы совершаем каждое воскресенье в 3 часа, на площади, мы все равно собираемся, молимся. Нас там немного, человек до 30 собирается, но все равно, братья и сестры, приглашаем вас тоже поучаствовать вот в этой молитве. Сегодня мы продолжаем рассматривать тему, которая связана с деяниями святых апостолов. Мы с пасторами договорились, что мы пока прекратим говорить о семье, такую вот серию проповедей, как у нас было, там было 5, по-моему, проповедей, да, вот, и мы решили вернуться к деяниям святым апостолам, и, в принципе, там тоже достаточно много есть хороших истин и для нас, и для наших семей, и лично для нашей церкви, вот, и в целом для того, чтобы каждый из нас духовно рос. И в связи с этим мы продолжаем 11 главу «Деяния святых апостолов», но хотелось бы изначально сказать, что современная церковь в целом и в частности поместные церкви сейчас достаточно много переживают конфликтов. Вот. И эти конфликтные ситуации, они, на мой взгляд, делятся на 2 части или же на 2 основных темы. Первая тема – это богословская или библейская тема, когда церковь, в церкви происходит то ли какой-то конфликт, то ли какое-то недопонимание, на богословской почве. Вот, может быть, кто-то не так понимает характер Бога, там, или его волю, или то, как Бог действует. И бывает, в церкви происходят такие вот конфликтные ситуации. И вторая часть конфликтов, или вторая сфера конфликтов, это конфликты, которые связаны с амбициями, с финансами. То есть, в принципе, никакого отношения эта часть конфликтов, она не имеет к богословию или к библейскому пониманию. К примеру, две таких истории. Первая история, она больше к библейскому пониманию относится. Вот в одной из церквей, у пастора церкви есть небрачный сын. Как-то так вот получилось. И спустя там 10 лет церковь об этом узнала. Вот пастор все это время служил в церкви. И, в общем, происходит в церкви конфликт, разделение. Вот, и, следовательно, церковь очень сильно болеет. И в другая история, буквально свежая. Вчера или позавчера я получил письмо. Тоже братья и сестры просят молиться в одной из киевских церквей. Пастор передал церковь вместе с долгами другой церкви. А там 100 миллионов долга. Вот представляете, храм передал, и этот долг передал другой церкви. И прошлое воскресенье эта церковь, которую передали, они, конечно же, погасили весь этот долг перед кредиторами, там, кто кому что брали. Вот. А в прошлое воскресенье церковь пришла в церковь и не может попасть в церковь, потому что во всей церкви поменены замки. Поменены таблички, поменены замки. Вот. И опять же возникает конфликт. Это чисто, чистой воды амбициозный конфликт, который связан там, не знаю, с амбициями, с финансами, с гордостью. Вот. И братья пытаются договариваться там, как-то решать эти вопросы. Вот. То есть, нужно признать, что сегодня церковь как поместная, так и в целом в церкви существуют конфликты. И вот сегодня именно деяние святых апостолов, она учит, вот именно 11 глава, она учит нас, как эти конфликты мы можем решать в церкви так, чтобы церковь не разрушалась, а чтобы церковь созидалась, умножалась и прославлялся Бог. Вот сегодня один из таких вот примеров я хотел бы, чтобы мы прочитали. Давайте прочитаем 11 главу с 1 стиха. Я буду читать в новом переводе. «Апостолы и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли Слово Божие. Поэтому, когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его. Ты ходил к необрезанным и ел с ними, — говорили они. Тогда Петр начал подробно объяснять им, как все произошло. Я был в городе Иопии и молился, — сказал он. И в это время у меня было видение нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, и пресмыкающихся, и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне: «Встань, Петр, заколи и съешь». Я же ответил: «Нет, Господи, никогда я не брал в рот ничего оскверненного или нечистого». Голос неба опять сказал: «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. В тот же момент у дома, где я находился, остановились три человека, посланные ко мне из Кесарии. Дух велел мне, не раздумывая, идти с ними. Вот эти шесть братьев тоже пошли со мной, и мы пришли в дом того, кто меня позвал. Он рассказал нам о том, как он видел у себя ангела. Ангел сказал ему: «Пошли людей в Иопию за Симоном, которого называют Петром, и он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены». Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, так же, как Он сошел вначале и на нас. Тогда я вспомнил слова Господа: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Святым Духом». Поэтому, если Бог дал им тот же дар, что и нам, поверившим в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать Богу? Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений. И они прославили Бога, говоря: «Значит, Бог дал покаяние и язычникам, чтобы они получили жизнь». Лука достаточно много места уделяет в своем письме к Феофилу именно этой истории. Обратите, пожалуйста, внимание на текст. 10 глава, тогда, когда Тарас заканчивал 10 главу, это было в конце апреля, вот, и там вся история, вся 10 глава, она посвящена вот этой истории, когда язычники уверовали в Иисуса Христа. И это было первое обращение. И именно Лука посвящает первому обращению язычников достаточно много времени. То есть, ну, большое место в своем письме Феофилу. И я думаю, он не зря это делает. Почему? Потому что у него есть определенная цель. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что Корнилий, который покаялся и принял Духа Святого, это был оккупант, ротный, у которого было 100 человек, так вот, ну, может быть, чуть больше, чуть меньше, 100 человек. Вот, и он уверовал в Иисуса Христа. И в связи с этим у евреев возникает вопрос: как может быть так, что язычник уверовал в Иисуса Христа? Но тут дальше, тут даже возникает вопрос не столько, что Корнилий там уверовал, а сколько, что Петр ходил и ел с язычниками. Почему важно, и об этом так много говорит Лука? Одна из причин заключается в том, что у евреев было определенное понимание того, кто такие язычники. Евреи язычников не считали за людей. Они их считали за собак. Ну, это мы видим из всего Ветхого Завета, частично из Нового Завета. То есть, какое было понимание у евреев по отношению к язычникам. И именно в 11 главе Лука описывает вот так называемых иудействующих христиан, которые верят, что к спасению или же к обращению язычников нужно относиться немножко, ну не так, как произошло с Петром. Вот посмотрите второй стих. «Поэтому, когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его». Ну, почему же так получается? Иисус Христос дает повеление: идите по всему миру до конца, да? До края земли. Здесь же получается так, что когда Петр сходил просто к язычникам, у евреев в общине, в первой церкви, возникают упреки. Вот, мы чуть-чуть дальше посмотрим. Вот, негодование. Дело в том, что мышление евреев заключалось вот в чем. Они считали, что для того, чтобы язычник стал верующим, то есть поклонялся живому Богу, он должен прийти в храм. Он должен прийти к священнику, принести там определенную жертву. Он должен был сделать определенный обряд омовения или крещения, в котором заключался вот этот вот обряд покаяния, да. Он должен был обрезаться, то есть должно произойти обрезание, как знак завета. И таким образом он уже назывался евреем, да, то есть прозелитом. Тот, который из язычников стал евреем. Но интересный момент. Никто из священников не бегал, не искал язычников по Палестине. Их было там достаточно. Та же самая оккупация, которая была. Никто из священников не бегал, этого не делал. Само мышление у евреев было такое. Они сами должны прийти к нам. Они сами должны были прийти в храм. Не мы к ним идем, а они к нам должны прийти. И они должны покаяться. Мы сделаем над ними процедуру определенную, и, следовательно, они будут тоже в завете, так как и мы. Еще почему у евреев было такое мышление? Евреи размышляли таким образом. Почему? Потому что еврейский народ заключил завет или же договор. Вот так, как сегодня братья заключали и сестра на первом служении. Вот, завет. Вот точно так же заключали завет израильский народ с Богом. И только израильский народ был в завете с Богом. Язычники не были в завете с Богом. Потому для того, чтобы добраться до всемогущего Бога, язычник должен был стать евреем, и таким образом у него открывается прямой доступ к Богу. Интересно, что когда Петр вернулся после так называемого миссионерского такого, ну, такой краткосрочной миссионерской поездки, вот где покаялся там Корнилий и его семья, братья позвали на совет. Почему? Потому что там был определенный совет. Были апостолы и так называемые иудействующие христиане. И они стали задавать вопрос. Вот, они стали его упрекать. Вот у нас слово «упрек», ну, оно вообще имеет несколько тоже интересных значений. Вот, это разделять, разводить, разлагать. Ну, или же, знаете, нашим молодежным языком Петра позвали на совет для того, чтобы расчехлить. Как же он такой-сякой-пересякой ходил к нечистым язычникам? Почему? Потому что, опять же, раз язычники, это все мышление евреев, раз язычники нечистые, значит, они не соблюдают закон Божий, они не соблюдают закон Божий согласно там предписанию чистые-нечистые животные, чистый-нечистый там человек, потому что был определенный закон о чистом и нечистом. И, следовательно, Петр, который пришел в ту среду, он осквернился. И они его позвали на совет и давай же спрашивать, что же происходит, что же вообще произошло. Ну, упрек, в принципе, или же обвинение было просто, ну, как бы нелепое с одной стороны, ну, с нашей стороны. Почему? Потому что мы же из язычников, мы же, ну, не евреи. Ну, тут есть евреи, но не все, да, вот. И для многих, ну, того времени Ну, для нас, может быть, это не упрек. А для того времени это было серьезное возражение такое. И вот в третьем стихе они говорят, ты ходил к необрезанным и ел с ними. То есть, получается, если ты ел с ними, то, значит, ты имел определенное общение с ними. Вот, ты, значит, возможно, прикасался к чему-то или кому-то нечистому, и тебе для того, чтобы опять попасть в наше общество, тебе нужно пройти эту процедуру очищения. Посмотрите, пожалуйста, на то, что фарисеи и книжники, уже похожая ситуация была, фарисеи и книжники точно так же обвиняли Иисуса Христа, вот они обвиняли Иисуса Христа в том, что Он ест и пьет с мытарями и грешниками. И это, опять же, было у них бельмо в глазу, они считали, что это неправильно. Он, будучи раввином, будучи учителем, вот, будучи там, пророком, он не имел права этого делать. Есть и пить с мытарями и грешниками. Ну и понятно, что Иисус каждый раз он парировал все вот эти вот разговоры фарисейские. И он говорил о том, что больные имеют нужду во враче, а не здоровые. То есть врач не нужен здоровым людям, только больным. И, конечно же, для евреев это было неприемлемо, вот это вот общение с язычниками. Более того, они даже не общались с так называемыми самарянами, которые имели какие-то вот... Они как бы и не евреи, и не язычники, вот наполовину. Не те, не те. Посмотрите, пожалуйста, еще, почему такое было мышление у евреев. Вспомните историю об пророке Ионе. Я на этой неделе перелистывал вот именно эту историю. Удивительная история. Всем посоветую ее еще раз прочитать. Очень легко читается. Там буквально за один присест вы не оторветесь, если начнете читать. И тоже удивляешься. Пророк Божий, который знает волю Божию, который знает, каков Бог. И почему? Потому что он так и говорит, что я знаю, Боже, что ты любящий, и ты многомилостивый, и ты заботишься о людях и о скоте. И когда Ниневия покаялась, когда произошло пробуждение в Ниневии, то Иона все равно ждал наказания Божьего. Он сидел под кустом и думал, когда же, в общем, это Ниневия и все эти люди, негодные язычники, когда они погибнут. И Бог ему там отвечает. И он ему показывает вот эту вот широкую благодать. И еще тогда Бог уже учил народ свой, что я хочу, чтобы не только евреи спаслись, но и другие народы. И вот это мышление такое, что только мы правоверные, только мы спасенные, оно постоянно культивировалось в среде израильской, вот у евреев. Теперь я хотел бы, чтобы мы вернулись в современность, то есть к нам. Как мы можем историю эту применять или как эту историю мы можем применить там лично к нам, к нашей церкви, или, лично даже к себе. Вот. Я думаю, что в церкви есть достаточно много сфер, в которых есть, существуют конфликты. Я думал о том, как мы можем применить сегодня эту историю. И эта история сегодня даже для нашей церкви, она очень актуальна. Она расширяет наше мировоззрение и подходы к достижению людей. Для евреев было абсурдным услышать то, что еврей кушает с язычником. Вот, и это был один из основных упреков. В христианской церкви сегодня есть одна из сфер, так называемая методология достижения или же способ, или же метод достижения неверующих людей. И вот именно в церкви происходит достаточно много дискуссий, споров, конфликтов на эту тему. Все равно, что, знаете, получается так. Существуют разные методы. Вот, и бытует такое мнение, что существует там один или два метода или способа, как мы можем достигать неверующих людей, и таким образом мы должны это делать. По-другому никак, только так же. В 60-е годы, там, или когда, я, правда, историю очень плохо знаю, когда там появилось первое радио, и радио стало массово интегрироваться в жизнь людей. И в советское время были церкви, которые там запрещали слушать радио. Вот. Ну, в церквях было такое учение, что это все от дьявола, там, от бесов и все такое. Другие же братья, в свою очередь, особенно на Западе, они начали использовать эту возможность для благовестия. И, к примеру, вот вы знаете, был такой проповедник Ярл Пейсти. Моя мама в 70-м году, она покаялась просто из-за того, что слышала, ну, слушала его проповеди регулярно. И потом стала искать церковь, стала искать друзей верующих. И таким образом стала христианкой. Вот вам пример о том, как кто-то когда-то считал какой-то метод или способ достижения недостигнутых греховным или неправильным. Да? Сегодня масса таких способов. То есть сегодня у нас есть телевидение, сегодня у нас есть интернет, сегодня у нас есть смартфоны там, и многие-многие социальные сети. И, может быть, кто-то считает и говорит, ну, это все от дьявола, и мы не можем это использовать для того, чтобы достигать недостигнутых. Кстати, буквально недавно сосед по даче, там у меня есть один знакомый, он рассказал о баптистах в советское время. Я удивляюсь, как много наша жизнь, когда мы живем, просто живем, и, может быть, даже не проповедуем нашим родственникам и соседям, и друзьям, как, ну, насколько она светит и показывает то, насколько мы любим Христа. И вот он рассказывал о том, как люди в советское время, он так и говорил, баптисты в советское время собирались у кого-то дома и слушали радиоприемник. Почему? Потому что коммунисты не давали это делать. Говорит, я знаю об этом. Я знаю, я слышал от своих друзей, от своих знакомых. Конечно, у них жизнь совсем другая была. И когда он рассказывает о том, ну, как эти люди там были, как они жили, какой они пример подавали, когда ты ему задаешь вопрос, Петя, а что же вы не хотите так? Он начинает улыбаться. Вот я думаю, что когда мы говорим об этой сфере достижения неверующих людей, нам всегда нужно быть здесь мудрым. Мы не можем сказать, что, к примеру, какой-то из методов, он является самый эффективный и самый правильный. Я думаю, что здесь нужно подходить вот таким вот образом, творческим. Если Бог призвал сегодня нас к тому, чтобы мы ловили рыбу на удочку, давайте будем ловить рыбу на удочку. Помните, Тарас со своей командой, с театром проводили сценку 1 числа здесь на Плазе у ловли рыбы, да? Там один удочкой ловил, второй там сетью ловил, а третий динамитом. Мы не можем сказать о том, что ловля рыбы сетью, она противозаконна, она греховна. Или ловля рыбы динамитом, она тоже там противозаконна, она греховна. Это, ну, так нельзя делать. Есть понимание такое, что, опять же, еще раз повторюсь, есть понимание, что вот есть только один метод, с помощью которого мы можем достичь недостигнутым. Этих методов существует валом. Самое главное, чтобы через каждый из этих методов или способов, вот, Тарас сейчас с командой открывает еще одно служение, служение флорбола, и потому, братья и сестры, мы тоже просим, чтобы вы там вовлекались в это служение, там надо помощь. Вот, это работа в школах. И кто-то может сказать, катать клюшкой мячик по полу в спортзале в школе, это не духовно. То есть это неправильно. Это неправильный метод. Это тот метод, который, он какой-то, не такой. Или, к примеру, какой-то проект там, или какая-то евангелизация. Вот. Ну, мы не можем. Спектр вот этих вот методов достаточно большой. Главное, какому из этих способов тебя призвал Бог, и действуй так. И здесь мы видим, что братья могут осуждать друг друга, а могут не осуждать друг друга. Могут ободрять друг друга, поддерживать друг друга и молиться друг за друга. Даже если я всю жизнь ловлю рыбу удочкой, а кто-то ловит сетью, я не буду осуждать того, кто ловит сетью. Пусть Господь благословляет таких людей, которые ловят сетью. Если кто-то считает, что только евангелизм дружбы самый эффективный, а, к примеру, какие-то мероприятия, там, или большие евангелизации, или там праздники, которые мы делаем, там, день семьи, там, день благодарения, там, или же день защиты детей. Этого не нужно делать. Мы не можем так сказать. Почему? Потому что все эти методы в конечном итоге, они работают на то, чтобы человек услышал благую весть. И наша задача, чтобы не осуждать друг друга, чтобы не клеймить друг друга, чтобы не говорить о том, что, ну, вот мой метод самый правильный. Я думаю, у нас должно быть творчество. У нас должно быть... Почему у нас должно быть творчество? Потому что наш Бог, Отец, Он творец. Он постоянно что-то творит. И мы тоже, видя нашу культуру, нашу субкультуру, видя наш социум, нашу ситуацию, мы тоже должны подходить творчески к донесению благой вести людям. И я уверен, что каждый из нас способен на это. Почему? Потому что каждый из нас миссионер. Не просто там только пасторы в нашей церкви и старейшины занимаются какой-то миссионерской или благовещенской деятельностью, да, то есть ну, делом благовестия. Каждый из нас является миссионером. Каждый из нас выбрал то ли удочку, то ли сеть, то ли динамит, то ли еще что-то выбрал и пытается поймать рыбу. И не просто братьев и сестер, привести в церковь и сказать, вот, будьте в церкви. Христос не призывал людей в церковь. Христос призывал людей к тому, чтобы они становились учениками Иисуса Христа. Наша задача не просто привести людей в церковь. Вот сегодня у братьев и у сестры начался новый этап в их жизни. Это только начало. Это начало вот этого ученичества. И я думаю, что каждый из нас должен об этом помнить. Чтобы каждый из нас был способен передать то, что мы знаем, то, что мы умеем, то, что мы делаем другому человеку. Вот в этом заключается вот этот вот миссионерский труд. А не просто рассказать там, Господь тебя любит, халлилуйя, ты спасен. Этого мало. Каждый человек в нашей церкви, он миссионер. И, следовательно, вот эта вот идея того, что благая весть должна распространяться через нас, она правильна. Теперь давайте посмотрим на то, как апостол Петр успокаивает церковь. Я бы хотел заметить, если мы ничего не запомним из сегодняшней проповеди, из сегодняшнего слова, я хотел бы, чтобы мы одну фразу запомнили, что способ решения и само решение конфликтов, оно в конечном итоге должно приводить к созиданию церкви и прославлению Бога. Вот способ решения конфликтов и само решение, оно должно в конечном итоге привести к созиданию церкви и к прославлению Бога. Церковь должна выйти на какой-то другой уровень, высший уровень понимания Божьей воли, понимания Его силы, понимания Его благодати, вот, мудрости в достижении недостигнутых людей. Посмотрите, как Петр успокаивает церковь. Для того, чтобы снять напряжение вот в Первоапостольской церкви, Петр рассказывает подробно свои такие вот приключения, которые были там в Иопии и в семье у Корнилия. И Петр рассказывает подробно три истории. Первую историю он рассказывает то, что произошло с ним. С ним произошло видение, он видел это полотно, он слышал голос, и он это все подробно рассказывает. Он даже рассказывает о своих чувствах и переживаниях и говорит о том, что я даже сопротивлялся тому, к чему Бог меня подвигал. Он честно об этом говорит. Я три раза, то есть хотя он заглядывал, там написано, что он заглянул сначала, ну как Петр, кто по волнам, я, кто в полотно посмотреть, я. То есть ну, вот он первый везде. И он все равно продолжал спорить с Богом. И когда Бог ему сказал, что не спорь, вот иди с этими ребятами, то есть он рассказывает свою историю, он рассказывает свои переживания, то, что было с ним. Вторую историю он рассказывает, что происходило в этот же самый момент, что происходило с ним, что происходило с Корнилием. И он объясняет и рассказывает то, что Корнилий увидел ангела, и он был благочестивым оккупантом, он не делал беззакония. Вот, и он позвал Петра. И, следовательно, он рассказывает последнюю, третью историю, которая заключается в том, как семья Корнилия, ну, не знаю, там, может быть, 10 человек, может быть, 20 человек этой семьи было, вот, они каются, принимают дар Святого Духа, Дух Святой поселяется в их сердцах, вот. Он рассказывает три этих истории. И церковь успокоилась. Почему церковь успокаивается? Я так полагаю, что и Петр, и братья-апостолы, которые были, и иудействующие в церкви, ну, какая-то там элита была, они уразумели, что между тремя этими историями есть связь, и за этими тремя историями стоит Бог, Дух Святой. Почему? Потому что история с Петром и история с Корнилием, они происходят параллельно. И все, вот все участники этого конфликта, они усматривают, что за этим всем стоит Бог. Петр здесь говорит такую фразу, что «я же не смог препятствовать Богу». Хотя, в принципе, он пытался это сделать. Он пытался Богу объяснить, что он праведный еврей, что он никогда ничего грязного не ел немытыми руками. Вот. Ну, вот он говорит, мы не можем препятствовать Богу, раз Бог дал язычникам Духа Святого. Вот, получается, три вот этих истории он рассказал. Братья поняли, что за этим стоит Бог, следовательно, они успокоились. Почему? Потому что, смотрите, свидетельствует об этом 17 стих и 18 стих. Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений. А какое у них было первое возражение? Ну, возможно, их было несколько, но одно из них – ты ел с язычниками. Вот раз ты ел с язычниками, в чем проблема, Петр? И сейчас, уже в 17 стихе, мы видим, что когда они сопоставляют все эти три истории в одну глобальную историю по спасению язычников, они говорят, все, у нас нет возражений. И они так говорят, и они прославили Бога, говоря, значит, Бог дал покаяние язычникам, чтобы они получили жизнь. У меня вообще возникает вопрос. Разве они не знали, разве они не помнили слов Иисуса Христа до края земли? Чем вообще они занимались в Иерусалиме? Как они вообще читали закон Божий? Более того, братья и сестры, мы увидим, что послание к Галатам, частично послание к Коринфянам, послание Колоссянам, Филиппийцам, Ефесянам, везде в этих посланиях апостол Павел упоминает эту проблему. Он упоминает людей, которые так называемые иудействующие. Они пытаются ко спасению добавить еще какой-то закон, старый закон, там, обрезание, исполнение каких-то заповедей дополнительных. И мы видим, что где-то приблизительно лет 40, может быть, 50 после организации первой церкви церковь штормили эти люди. Вот у церкви было достаточно иудействующих. Мы, кстати, когда будем изучать дальше Деяния святых апостолов, мы увидим, что 15 глава, она посвящена такому глобальному межцерковному собору, когда братья решали, что нужно делать нам, язычникам. И слава Богу, что они это решили, что нам не нужно там обрезания и других вещей делать. А то бы сейчас бы после крещения у нас бы была бы еще операционная. То есть мы видим, что это 15 глава, но если вы почитаете первое, второе и третье миссионерское путешествие апостола Павла, везде, в каждом из этих путешествий есть негодные люди, так называемые иудействующие, которые постоянно за Павлом ходили и говорили, он баламутит народ. Ко спасению нужно еще что-то. Вся книга, кстати, Деяния, она, вот все три путешествия, они все пропитаны этим. И церковь, конечно же, созидалась. Вот все эти послания, которые были написаны апостолом Павлом, вот они служили для созидания церкви, чтобы церковь была способна преодолеть не только национальную проблему, что должны быть только евреи. Вот все должны быть обрезаны там по всему слову там закона. И Бог расширяет рамки понимания Его воли, Его благодати и Его спасения язычникам. И мы видим, это еще такой пример, как говорится, Советский Союз упал, уже там сколько, 25 или 26 или 27 лет Советского Союза нету уже на карте, и мы, слава Богу, радуемся тому, что его нету. Но Советский Союз продолжает быть в нашем мировоззрении и в нашем уме, и в наших сердцах, нас и наших людей. Вот подобная такая штука происходила с этими евреями. То есть, получается, они христиане, но в душе они евреи. Они все равно считают, что нужно еще что-то. Помните, когда апостол Павел сделал замечание Петру, это об этом написано в Галатам, 2 глава, когда Петр пришел в какой-то город, и там был апостол Павел, и были язычники. И Петр сначала ел там, и пил, и общался с язычниками без всяких проблем. А когда пришли с Иерусалима иудействующими, то написано, что Петр стал там как-то, в общем, скрываться. И тогда Павел его там поправил, говорит: Петр, что ты типа делаешь? Зачем ты лицемеришь? С одними так, с другими по-другому. То есть перед этим ел там, свинину, а сейчас уже котлеты не хочешь есть вместе с этими. То есть, как так? Мы видим, что у евреев было всегда вот это понимание, что да, они христиане, но они все-таки считали, что к тому, чтобы стать христианином, нужно еще исполнять закон. Для нас, братья и сестры, возможно, это возникнет, сейчас именно вот эта проблема, она не проблема для нас. В то время, да, для церкви была проблема. Я думаю, у нас немножко другая сфера проблем. А другая сфера проблем заключается в том, что люди радуются тому, что 20 человек язычников уверовали в Иисуса Христа оккупанты. Слава Богу, мы радуемся, что Корнилий уверовал. И мы осуждаем другого кого-то за то, что, к примеру, там, на какой-то концерт или на какое-то мероприятие или на какую-то тусовку или на какую-то встречу пришло там 200 человек там, или 300 человек, и которые каким-то образом услышали благую весть, которая заключается в том, что Иисус Христос пришел в этот мир, Он пришел, чтобы спасти тебя, и ты грешник, и ты должен покаяться для того, чтобы иметь жизнь вечную. И мы начинаем эти методы или же способы ставить под сомнение. Я даже наблюдал такую ситуацию, когда был один проект в одном городе, и братья решили сделать там, у нас даже в Херсоне, по-моему, нету такого здания или такого заведения. В общем, такая открытая летняя площадка, она называется «Ракушка», она действительно в виде ракушки сделана. Вот там хорошая акустика, там 2 или 3 тысячи человек посадочных мест. И вот братья сидят и решают, как они будут делить людей, которые придут после евангелизации. По какому принципу? Пятидесятники с баптистами, баптисты с адвентистами, там пятидесятники с харизматами пытаются поделить. И вот я часто думаю о том, что почему братья в 11 главе были способны договориться и решить этот конфликт? И почему братья сегодня не могут договориться и решить какие-то другие там, мелкие вопросы? Может быть, даже не богословские. Я думаю, у нас у всех должно быть правильное понимание. Если мы смотрим на ситуацию или на какой-то конфликт, да, с позиции того, что я хочу, чтобы мое мнение там превозобладало, там, или мое понимание было, то это один вопрос. А если я хочу, чтобы церковь созидалась и Бог прославлялся, то я думаю, что многие конфликтные ситуации в церквах вообще, взагалі, они будут просто очень быстро решаться. Многим дискуссиям даже не будет места. Почему? Потому что мы понимаем, что каждый из нас является миссионером, и каждый из нас применяет какой-то способ для того, чтобы достичь человека, который не достигнут. Рассказать ему слово или рассказать ему благую весть так, чтобы он понял эту благую весть, так, чтобы он потом впоследствии стал частью учеников Иисуса Христа. И сегодня, я думаю, у нас есть эта возможность. Опять же, хочу напомнить, что способ решения и само решение любых церковных конфликтов, оно должно приводить к созиданию и к прославлению. К созиданию церкви и прославлению Бога. Братья в 11 главе, сидя на совете, услышали, что оккупант покаялся, покрестился, они возрадовались. Они поклонились Богу, они прославили Бога. Вот то же самое и у нас должно быть. Если, к примеру, началось там пробуждение в Донецке, Луганске там, или в России, мы должны радоваться этому. Мы должны быть благодарны Богу за то, что люди каются, отвращаются от своих грехов, от своей прошлой жизни. Это уже другой вопрос, как там все это происходит. Те братья, которые этим занимаются, они будут за это нести ответственность там, перед Богом. Наша задача – молиться за то, чтобы Церковь Христова, Царство Христово распространялось и умножалось. И чтобы вот таких вот вещей, которые связаны там, а они не так проповедуют Слово, а он ел вот с этими, а он пил с этими, а он играл у нас теми. В чем проблема? Если человек пока играл в партию в Уно и успел рассказать... Или даже не успел рассказать ничего. Но он построил взаимоотношения. И эти взаимоотношения ну, не просто одномоментные, а долгоиграющие. То за это нужно молиться. За это нужно переживать. Братья и сестры, ну, не это, я не хотел сказать рекламу Уно. Не надо сейчас бежать на оптовые базы и скупать везде Уно. Вот, потому что потом дефицит будет. Я не об этом. Я говорю о том, что у каждого из нас должен быть свой способ и творческий подход к тому, чтобы достичь людей, которые реально сегодня в Украине есть, которым нужен Иисус Христос, которым нужно спасение, которым нужно изменение жизни. И как мы, никто кроме нас этого не сделает. Почему? Потому что единственные миссионеры здесь на земле у Бога – это мы. Больше никого нету. И пусть Господь нам поможет на протяжении этой недели оказаться Ему верным. Аминь.
Сейчас мы хотим пригласить Ваню и Даника сюда на сцену. Пока не идут, да, можно их поприветствовать. Сразу с ними вышел их крестный отец Анатолий Павлович. Сейчас мы помолимся за них. Я не знаю, ну они могут что-то себе рассказать, но они настолько знамениты, что я не знаю, надо им что-то о себе рассказывать или нет. Ну, давайте.
Всем привет, меня зовут Данил, мне 16 лет, служу в этой церкви уже 4 года и вот решил покреститься. Все.
Добрый день, меня зовут Иван, я в церкви с детства, мне тоже 16 лет и где-то 2 года я вот в служении. Ну и вот так как я уже долго в церкви, я согласен со всеми вот догматами христианского учения, я решил вступить в завет с Богом.
Я поздравляю всю церковь, родителей, они здесь тоже находятся, этих прекрасных молодых братьев. Поздравляю с влитием новой, свежей крови. Как прекрасно, когда вот молодежь в раннем вот в таком возрасте заключает завет и всю жизнь служит ему. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы знаем, что сейчас небеса все ликуют, и все воинства Твои, Господи, и ангелы, все-все-все, Господи. И мы тоже присоединяемся к этому ликованию. И вот радостное такое событие вливается вот два наших брата, Иван и Данила, в нашу большую семью, Господь, в Твою семью. Я прошу Тебя, Ты поблагослови их на их жизненном пути. Вот с этого времени Ты возьми их крепко за руку и веди, не оставляя их, Господь. Пусть они будут надежными воинами Твоими и свидетелями в этом мире. Слава Тебе, Отче, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Давайте еще раз поздравим Даника и Ваню. У нас есть подарочки для них, подготовили такие чудесные. Тоже можете подойти их поздравить после служения, пожать им руку. Как вы поняли, Ваня, он очень умный у нас, а Даник очень кофе хорошо готовит. Поэтому, если вдруг что, можете к ним обращаться за консультацией, за помощью. Сейчас у нас будет время, дорогие братья и сестры, когда мы будем думать о нашей жизни и о наших отношениях с Богом. И у нас это тихое время, но всегда в конце нашего служения. И кто хочет покаяться, это время для вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Вот, если у вас есть побуждение, если вы вот чувствуете призыв и такое вот желание вашей, можно сказать, голоса, совести, вот этот Дух Святой призывает вас к покаянию. Вот обычно это мы всегда делаем в конце служения, тут братья стоят, кто хочет, можете выйти помолиться с ними. Вот, это действительно очень важный шаг в жизни каждого из нас, точно так же он важен для вас. Вот, мы сейчас будем молиться церковью. Кто готов к этому решению уже, пожалуйста, это время для вас. Поэтому, братья и сестры, сейчас будем молиться, а кто хочет, может покаяться. Боже, благодарим Тебя за Твою спасительную жертву, за Твою любовь, которая явилась там на кресте, за ту кровь, которая текла ради нашего спасения. Вот, и это действительно была очень унизительная жертва, и Ты не просто умер, вот, и как герой, Господь, Ты умер в позоре, в этих грехах, которые Ты взял на Себя, потому что даже Твой собственный Отец на время оставил Тебя, потому что не мог видеть всю эту грязь, Господь, которую мы принесли с собой в жизнь нашу, а Ты взял это на Себя. Благодарим Тебя за то, что Ты был верен до конца и явил в этом хороший пример каждому из нас. Вот через все страдания, через все унижения в этой жизни прошел, решился спуститься к нам на землю, чтобы оставить хороший пример жизни. И в итоге умер, в позоре умер за наши грехи. Вот поэтому Бог тебя прославил, поэтому Отец тебя возвеличил выше всего, потому что ты был верен до конца. Господь, помоги нам брать в этом пример с тебя. И также в нашем окружении и тем людям, которые нас окружают, и нашим родственникам нести Твою любовь, Твою заботу, что бы нам это ни стоило, Господь, помоги всегда в этом смотреть на Тебя и подражать Тебе. И помоги сейчас нам, когда мы вот разойдемся на этой неделе, быть хорошим, ярким светом Твоей любви и хорошей солью, которая, Господь, меняет этот мир и меняет его к лучшему. Помоги нам всегда об этом помнить, размышлять и иметь в этом успех, Господь, для Твоей славы. Прими сейчас нашу хвалу. Аминь.
Превыше всех сил и всех властей, превыше самых значительных вещей, превыше лучших сокровищ всей земли. Ты был прежде, чем начались дни, превыше трона и все цари, превыше всех сил и всех.
Миром Божьим, не спешите расходиться, у нас есть буфет, там можно взять бутербродики и всякие вкусняшки, у нас есть кафе, общайтесь, дружите, и пусть Бог благословит вас и ваши семьи.